Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, ноябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Если еще не смотрели в окно, не смотрите в окно. Ничего добавлять даже не буду, просто не смотрите в окно. 3 балла пробки в Москве прямо сейчас. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 92-64, доллар 79-63. Чувствую, доллар будет уже скоро и 80. Нефть бренд 36.70. Нечего добавить. Класс. Наконец-то моя любимая погода, пишет ваш слушатель. Моя девушка Александра из далекого сибирского города просит вам передать привет. Передайте его ей, она слушает, пишет Тим. Ну, будем считать, что что-то я это сделал. Не надо доллар 80. Ну, как не надо? Как не надо? Ну, вот смотрите, доллар сейчас 79.62, да, торгуется в данный момент. Ну, то есть будет 80. Чего? На самом деле-то, ну, будет. А может и больше будет, посмотрим. Посмотрим, наверное, будет, да? Так, можно тогда было про курс... было... Не понял, что вы написали, Сергей. Вы диктуете, что ли? Не надо. Ну, а что поделать? Надо, Саша, надо. Вы, Александр, я поэтому так вот переделываю. Надо, Саша, надо. Может, нужно вопросы там уже задать и не производителю? Нет, это, видимо, что-то по другой теме. Доходит сообщение. 90, походу, будет, пишет Медведь. Ну, это вы фантазируете, походу, чего это будет 90? Вот 80, такое может быть, а вот 90 еще пока. По 100 удобно будет считать, пишет Григорий. По 100 удобно будет считать, соглашусь, Григорий. Да, удобно будет считать того, чего у вас нет, да? Ну, правда же? Очень удобно считать свои копейки, да? Не надо про курс, диктовал, действительно, пишет Сергей. Вот все вы диктуете, ленивые стали, да? Все диктуете. Ну, вот. Может, еще аудиосообщения начнете мне присылать? Чтобы я их включал и там... Да, привет, короче. Ну, я думаю, что... Ну, вы слышали когда-нибудь аудиосообщения? Людей надо убивать за это. Ну, не нужно убивать людей за это. Как и за сообщения в чатах. Я вон видел новость последнюю. Мужика убили за сообщение в родительском чате. Видели, нет? Есть еще и видео. Пришли там, ему кастетом голову проломили. Видос есть, да. Знаете, что он сказал? Он в родительском чате сказал, хватит жевать сопли. Все, умер. Знаете, родительские чаты — это дело такое... Да, страшно. Это как рабочие вот чаты. Но родительские говорят, это самые страшные чаты. Там вообще люди нетерпимы друг к другу. Там слово «толерантность» не знакомо никому. Там все ужасно, сразу жестко. Там вендетта сплошная. Кровники сидят в родительских чатах. Если что-то не так сказал, то поколениями будут друг друга убивать. Поколениями. Жестко. Жестко. Ромео и Джульетта покажется игрой. Просто, понимаете. Детской забавой Шекспира. Делать было нечего, в нас уковырялся, написал левой ногой. А вот это настоящая жизнь. Просто хватит, что там, наматывать сопли на кулак. Бам! И все, и мертвый. По 100 будем убирать 2 нуля, и класс, доллар будет 1 рубль, пишет молодой дедулька. Не будет, ну будет и будет, че плакать-то, все равно от скулежа ничего не изменится, пишет Сергей. О, и да сразу... Настоящий мужик зашел просто в эфир. А че там скулить там? Че там изменится, не изменится? А харе скулить в собаке, вот так вот. Да, как это? Как это? Че, мир ворам, смерть мусорам, да? Вот это, или как у вас там это? Не знаю. Че скулить-то? Че как баба, че скулить-то? Ну, будет и будет. Че, как-нибудь да выживем, нормально. Ну, хорошо. Хочу в тайгу. Не собаки, псы. Псы надо говорить? Да, че скулите, псы? Че псы скулить, все нормально будет. Как-нибудь проживем. Тушенки закупил, нормально есть, и че.
кто честь по чести жил по совести того и жизнь подогреет там, да, вот что-нибудь такое, наверное. Домовые чаты — это тоже развлечение, пишет Медведь. Медведь, я ни в каких чатах таких не состою, но я слышал, что да. Домовые чаты — это такая история. Туда надо вступать, если вы не боитесь умереть. Вот если не боитесь умереть, тогда да. Если у вас внутри, ну, есть какое-то ощущение, что вы потомок Александра Македонского, хотя бы даже... Только тогда, да, тогда можно вступать в домовой чат и там решать всякие вопросы по типу, а кто срет в лифте, да, вот, ну, давайте разберемся. Давайте поставим камеру. Нет, давайте не будем ставить камеру. А почему вы против? Ну, вот потому что 5G и облучение, да. Ну, по крайней мере, сразу понятно, кто срет в лифте. Да, я легко отделался, меня ретивые мамашки просто удалили из чата, тоже выступал, пишет МС. А, есть еще чаты, знаете где? В университетах есть чаты. Университетские чаты. Там есть обязательно тварь, которую называют обычно, сейчас я вспомню, как тварь это называют. А, так и называют, тварь. Но на самом деле это староста. Вот. Есть еще больше тварь всегда, чем староста. Это заместитель старосты. Потому что это даже не староста, а просто человек, который выдумал себе должность несуществующую. То есть настолько кретин, что он не смог даже старостой стать. Заместитель старосты — это человек, которому вообще не надо разговаривать. Ему просто надо плевать в лицо всегда. Но нельзя, по закону нельзя, приходится слушать. Ну и вот припевалы всяческие, такие шестерки, гиены. Вот эти мерзкие гиены все, которые все время бегают, и ты... Почему ты... Почему? Вот у них все время один вопрос. Что? Все нормально? Вообще-то сдаем по 300 рублей на занавески. Да не буду я сдавать на ваши занавески, вонючие. Я без занавесок буду сидеть. Я, может, даже заходить к вам не буду. Мне эти занавески не нужны. Денег вы от меня не дождетесь. Ну ладно, занавески — это еще полбеды вот этого. Давайте соберем на подарок нашему замечательному декану. Или кому там? Или в школе вот эти вот учителям все время на подарки собирают. Давайте соберем... Да с какой стати я ему должен собирать на подарок вообще хоть что-то? Я не понимаю, почему я должен ему что-то все время собирать? Это мои деньги! Что, ты собирал на подарок, что ли? Ты так смотришь на меня с подозрением просто. Значит, такой, прищурился. Нет, ты, окей, ты, ты наоборот фиксируешь, как все правильно. Ты, я зашел в твою жизнь, значит, можно сказать, каким-то образом. Ну, нет, серьезно, все время. Вообще ненавижу начальство собирать на подарки. Господи, ненавижу вообще, ненавижу. Я не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем. Я понимаю вот этих традиций, типа, ну все, давайте начальнику соберем денег. И начинается. А я больше всех! Денег сейчас дам начальнику. Нет, не дашь. Я больше всех дам денег. Ха-ха-ха-ха-ха. Дураки, я весь год копил, чтобы как можно больше вложить в подарок начальнику. Вы что, идиоты все, я не понимаю. Ужас какой-то. Начальник премирует вас подарками, а вы подарками никакими начальника не премируете, поэтому нельзя начальнику вообще ничего дарить. Это унижение начальника. Вы не поняли, что ли? Идиоты, что ли, все? Сами начальники даже не поняли это. Ладно, ужасно. Короче говоря, о чем? О чем я? Я о долларе, который будет дорого стоить, якобы, да? А я еще очень люблю ПЖА, я еще больше его ку... Ну да, 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 Спира, как говорится, да. Какие подарки у нас фонд школы собирают? 1600 в год, пишет Анна. А еще выпускной и... фонд школы? И что я там из этого фонда школы? Кого-то вылечили или что? Я не понимаю. Учителей от их травм, вот этих психологических, потому что им же приходится работать с такими уродами. Знаете, с какими уродами приходится работать учителям? Это уж страшное дело, с вашими детьми. Представляете, да? Ну вы не можете с ними справиться, когда они дома в одиночку, а представляете, 30 лиц. Вот это вот непонятные возрастной группы. Это же ужасно. Короче, учителя, они, конечно, я думаю, за полгода совершенно сумасшедшие становятся. С ними даже не о чем разговаривать. Они вряд ли отличают цвет комнаты, в которую они зашли. Вот. Они просто делают вид, что они остаются в сознании. А так, конечно же, уже все. Это отработанный материал. Полгода в школе, и можно человека куда? Не знаю куда. Сейчас надо подумать. Флайеры раздавать. Ну, какие еще варианты? Ну, чтобы никак не включаться в это дело. Чтобы никак не включаться. Уже мотокостюм пропадает, чем не подарок, пишет Гром. А если еще выпускной из всего чего угодно? А, да, какие подарки, я очень собираю так, когда кругом гиены, староста, а ты Симба, и все, куда падает свет солнца, твои земли, пишет Дима. Потому что камеру за мои денежки поставят, за уборку какую-либо уборщица заплачена, пишет Иван. Она не успевает, Иван, она не успевает. Тем более вы подбрасываете всю новую и новую работу наверняка, Иван. Нет? Или не вы, или ваш сосед. Гнусность, короче, сплошная вокруг. Давайте дальше идем. Нарышкин говорил, что в Молдавии будет конфликт. Вот и верь им, Константин Нарлы говорит. Ну, может, и будет еще. Подождите, там что-то Дадон, не Дадон. Мне больше всего нравится там человек, который занимает сейчас третье место по вот этой вот предвыборной гонке. У него фамилия Усатый. Это так смешно всегда. Дадон столько-то, там этот столько-то, усатый на третьем месте. Довольно забавно. Мне нравится такая фамилия. Я все время почему-то вспоминаю Лукашенко, когда они говорят, что усатый на третьем месте. Не знаю, почему, просто аналогия, ассоциация. Потому что он усатый, наверное, да? Вот. Почему-то его. Мог бы вспоминать, например, Пескова, но вспоминаю почему-то Лукашенко. Потому что они же усатые все. А я вообще за усатость. Ну вот сейчас сам без усов зря. Вот я считаю, что мне лучше, когда усы. А, усатый, это, Лукашенко икает каждый раз, когда усатый на третьем месте, пишет Дима. Ну вот видите, да, уже смешно, уже смешно. Уже можно как-то крутить эту историю. Но, кстати, говорят, Дадон-то на втором месте и будет, я так понимаю, ну, правильно я понимаю, у них устроено как? У них будет второй тур выборов, да? Соответственно, между двух кандидатов там уже выбирать будут, я правильно понимаю? Я думаю, что я правильно понимаю, значит, не все так просто. Ну вот, смотрите, экс-премьер Молдавии Майя Санду, не знаю, лидирует на выборах президента республики, набрав 35,42% голосов. А после... А все, что ли? А где второе место? Где усатый? Я не понимаю. Подождите, я хочу до усатого дочитать. Мне неинтересно про этого. Вот, значит, Игорь Дадон получает 33,16%. Так... Ну и что, никто... опять про усатого не написал никто? Почему никто про усатого не пишет? Я не понимаю. Было же так удобно. Так было классно. Не пишет. Представляете, перестали писать. Все... Теперь всех интересует только Дадон и вот это вот вторая. А, вот. Ближайший соперник усатый. 16,89. У остальных пяти кандидатов от 1 до 7%. Все, значит, вот так вот. Санду это, Дадон. И ближайший соперник усатый, усатого примерно 17%. Ну вот. Да. Майя Санду. Санду она или Санду? Я не знаю. Наверное, Санду. Вообще какая-то индийская фамилия. Это, по-моему, японка с грузинского происхождения, пишет Зизидрон. Второй тур будет чего сейчас бузить? Ну, будет и будет. Ну, отлично. Я не против того, чтобы второй тур был. Я просто так в целом, мне понравился усатый. Удивился, когда узнал, что усатый — это фамилия. Да, Константин, а вы думали, это просто никто не знает фамилии? И так пишут, ну и вот этот усатый еще. Так вы думали, да? Ну и вот этот, как его? Ну, пиши усатый, да? Дадон в цари метит, пишет Смит. Отстает? Сейчас он на втором месте пока, по итогам-то первого тура. По итогам первого тура на втором месте. А вот эта вот Майя, которая Санду, она какая-то проевропейская, слушайте, она не пророссийская, говорят. То есть как бы не очень-то приятная ситуация. Могла бы быть и поприятнее. Поэтому извините. А он вообще с усами или без, пишет Сергей. Что-то это интересный вопрос. Так, подождите. Молдавия. Усатый. Не знаю, я бы за усатого голосовал. В принципе, ну что, усатый. Рената Георгиевич Усатый. Без усы, кстати, он. Молдавский политик, бизнесмен. 41 год. О, молодой. Все. Но почему он без усов? Я не знаю. То есть, вот как странно. Усатый, да и без усов. Конечно, а поэтому они не могут проголосовать. Они идут, смотрят, где усатый. Нет усатого. Да. Значит, фотография, усов нет. А написано усатый. Уже обман. Как можно верить такому политику? Все очень просто. Все очень просто. Как можно верить политику, который тебя обманул даже в фамилии? Написано усатый, сам без усов. О чем разговор вообще? О чем разговор? Вот поэтому и на третьем месте могу быть на первом. А теперь Горба... не соответствует фамилии. Вот именно. Обманул даже в фамилии. Раз так можно в политике себя вести? Вот кто будет доверять человеку, у которого написано «усатый», а он без усов? Нет. Не обманул, без усов. На штаны посмотри его. Может, что, тихо, 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 Спира, что за юмор, что за юмор? Ужасно, ужасно. На ТНТ так вот надо идти. Мне подсказывают, что Санду. Санду, это к Санду. Без проблем. Мою фамилию тоже никто не может запомнить, и поэтому мне по барабану. Я могу ошибаться в чужих фамилиях, имею право. Вот, и поэтому Санду хорошо. Если Санду, то Санду. А, так, вы мне без усов больше нравитесь. Ну, обалденно, Анна. Проблема в том, что я себе с усами больше нравлюсь. Вот, понимаете, сам себе вот нравились больше усы. Значит, евро 92.80, доллар 79.78 на данный момент, нефть Brent 36.73. Так, значит, родительские часики, понятно, вы друг друга там убиваете. С Молдавии, понятно, никому она не интересна на самом деле, кроме тех, кто интересуется политикой неистово. Да, всем остальным плевать, естественно, на Молдавию. Ну, давайте будем говорить честно. Ну, и молдаванам, естественно, кто вот из Молдавии, тому не плевать. Всем остальным попробуй и убеди. И вот, что это важно. Что еще у нас интригующего? Глава Всемирной организации здравоохранения ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим. Ну, понятно, ясно. Землетрясение в Турции было. Возросло число жертв до 79 человек. Ну, особенно интересно, конечно, читать, что по этому поводу пишут в Армении. Ну, жестко пишут некоторые люди. Ну, понятно, они как бы считают, что вся война, которая сейчас началась, она вот из-за Грузии-то и началась. Не из-за Грузии, я про Грузию еще читаю параллельно. Из-за Турции началась. Так, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» получила на парламентских выборах 48,16%. Ну, это там после обработки почти 100% бюллетеней. Ну, то есть так, это на всякий случай тоже примерно. Чтобы вам было известно, что происходит. Происходит в соседних странах. Лукашенко решил вооружить добровольцев, пишет Василий. Лукашенко давал какие-то обещания, что там ни шагу назад, пленных не берем, все равно пленных брал в этот раз. И, ну, опять. Короче говоря, я так понял, в Беларуси модно стало в определенный момент говорить громкие слова, а потом эти слова, ну, как бы, не соответствовать этим словам. Причем это свойственно как оппозиции, так называемой, которые уже, да и не, на оппозицию-то не похожи, где они вообще все. Вот, так и действительно. Действующей власти. Вот они почему-то любят громкие слова. Вот, значит, с понедельника все производство встанет, никто не будет работать. Локдаун они любят говорить, или там еще что-нибудь, какой-нибудь страйк. Нет, локдаун это другое. Локдаун это про вот это замена карантину. Никто теперь не говорит слово карантин, все говорят локдаун. Хочется дать затрещину каждому, кто это говорит, потому что почему нельзя говорить карантин? Я, конечно, понимаю, что карантин не самое русское слово, в принципе, да, карантин. У вас карантин, болеете. Но, тем не менее, уж привыкли к карантину, нет теперь локдаун. Локдаун, локдаун, везде сплошной локдаун, из ушей лезет локдаун у всех. Неважно. Страйки. Вот эти вот кидают страйки. Страйк — это забастовка всего лишь навсего, да? Этот страйк здесь, страйк, и вот тут страйк. Ничего. В итоге какой-то, как вот лепешка вот у коровы упала на землю. Вот примерно такие заявления все. Вот эти вот все. Ну и мы все время слушаем и слушаем. Потом еще Лукашенко решил подключиться. Вот это вот. Пленных не берем. Все, значит, кто выйдет, тому вообще. Все. Зуб даю. И ничего. Ну, собрали их опять же. Ну, опять там кого-то скрутили. Очень смешной орнитолог попался в руки силовикам белорусским. Я себе забрал даже в телеграм-канал Гудошников называется. Посмотрите. Я так и подписал. «Тяжелое время для орнитологов». Видеозапись называется. Хотите, я ее включу? Прямо сейчас с телефона. Я ее включаю.
Я просто здесь же гулял.
Зачем вам бинокль?
Птичек смотрел.
Давай.
Смотрел.
Кто светил сотрудникам милиции указкой? Лицо.
Не знаю, не я точно.
Не я точно. Не я. Ну, конечно, не ты. Кто-то другой пришел и светил твоей указкой. А бинокль тебе зачем? Птичек смотрю. Вот знаете, что самое обидное будет? Если он действительно орнитолог. Я вчера весь вечер ржал над этим. Я просто представляю себе, такой орнитолог, он врубается в толпу протестующих, потому что конкретно в этом месте, в это время, какая-то есть птица, которую ему нужно рассмотреть. Не знаю, это специальная птица летит на толпу. Птица какая-нибудь, а? Дрозд какой-то, огромный орел, что? Я не знаю, как называется эта птица? Ну, какая-то такая птица непонятная, птица, которая много врет. Нет? Дятел, может быть, это. Нет, дятел не врет, он просто долбит, кстати, правильное ударение, но неважно. Вот, дятел. Ну, дятел, наверное, за дятел. Точно! Ну, наверное, за дятлами наблюдает. Ну, не знаю, но мне понравилось. Зачем тебе бинокль? Я гулял за птичками. Вы что посмотрели? Там ряха такая, килограммов 150. Ну, реально, там, ну, не маленький мальчик. То есть это, ну, смотри. Смотри этот, хитрец, прям школьник.
Я просто гулял.
Птичек смотрел. Зачем? Ну, там вообще смешной диалог сам по себе. Зачем вам бинокль? Птичек смотрю. А чья указка? Не знаю, да? Кто светил сотруднику? Ну, не я, нет. Отпустите меня! Дяденьки. Ой, твои прогнозы на выборах США, пишет Олег. Мой прогноз на выборах США, Олег, основывается на моем многолетнем аналитическом опыте. Я могу сделать вам одно заявление, и вы должны, в общем-то, его в какой-то степени принять. Итак, по моим прогнозам, в США состоятся выборы президента, и кто-то победит. Либо Трамп, либо Байден. Как вам так? Я считаю, что, скорее всего, так вот произойдет. Все. Но мне абсолютно наплевать, кто из них победит. Абсолютно. Мне прям наплевать с высокой колокольни и все такое. Я на них смотрю, и мне они оба кажутся ужасными какими-то. И вообще вся эта Америка дурацкая. Вся эта дурацкая Америка все равно не будет нам другом никогда. И какая разница, кто там у них победит. Вообще плевать, кто у них победит. Пускай кто хочет, тот и победит. Это их дело американское. Пусть американцы сами выбирают между этим сэндвичем и клизмой. Значит, хотят и выбирают. Это их дело. К сожалению, или так, к сожалению, я не могу им ничего помочь никак, американцам. И, к счастью, это их проблема внутренняя, да, с которой им придется как-то жить. Победит Байден и помрет, пишет Зизидрон. У них там 50 на 50, пишет Демонтажер Рамич. Да и плевать на них. Хоть 50 на 50, хоть 49 на 51. Ну, правда, плевать. Ну, правда, плевать. Какая разница? Ну, вы же понимаете, что это ничего не изменит. Это ничего не изменит. Ядерной войны все равно не будет, а если будет, то все равно. Золотые цитаты Алексея Гудошникова. Забираю. Ядерной войны все равно не будет, а если будет, то все равно! Поэтому плевать вообще. Забирайте в книгу. Есть же вот эти вот тысячи мудрых фраз. Вот. Ну, вот туда заберите мудрых фраз своих. А не знаете, зачем снова забивают окна фанерой в центре Лос-Анджелеса, пишет мигрант из Корея Таун? Ну, готовятся якобы к тому, что будет какое-то там народное противостояние. Ну, они действительно там, эти демократы и республиканцы друг друга бьют, и там кто-то сюда же стреляет друг другу, и у них какое-то там противостояние на улицах. Ну, перебьют они и перебьют друг друга. Мне какая разница? Ну, правда. Ну, скажите мне, пожалуйста, американцы обеспокоены сейчас тем, как азербайджанцы и армяне друг друга убивают в Нагорном Карабахе? Нет. Американцы обеспокоены тем, сколько и где и как там перебили друг друга, не знаю, в Белоруссии люди? Нет. Они обеспокоены тем, что украинцы просто свою землю залили кровью в определенный момент. Нет, им по барабану. Их вообще Донбасс волнует. Нет, мне все равно. Пускай они возьмут дымовые шашки, пускай возьмут себе там ружья, стреляют друг друга в голову. Какая мне разница? Их 330 миллионов. Американцев 330 миллионов. Вы можете понять себе или нет? У нас американцы какая? Третья по населению страна в мире-то? Количественно. Я сейчас посмотрю. Так, США, ну, у них народу много, ну, вы серьезно, 328 миллионов, да, все правильно, 328 миллионов. Так, США, так, страны по населению, я просто, ну, как это, должен быть Китай, Индия и, значит, США, да, ну, все правильно, США третья по населению страна в мире. Да, огромная страна. Пускай и крошат себя сколько хотят, правильно? Ну, умрет миллион, ну, 2 миллиона умрет. Ну, 10 миллионов на улицах умрет. Какая разница, у них все равно останется еще 310 миллионов. Понимаете или нет? Все нормально. Не парьтесь, про американцев не думайте. Плевать на них. Вообще, что хотят, пускай делают. Пускай хотят там какие угодно геноциды друг на друга устраивают. Что хотят делать, пускай. А, вам не нравится? Я не согласна, что ли? Ну, правда. Ну, в процентном соотношении посчитайте. Просто возьмите маленькие страны и большие страны. Вот, серьезно. Вот, например, в Армении там 3 миллиона, дай бог, наберется людей в целом. А здесь 330 миллионов. Ну, вот и прикиньте ценность жизни здесь и там. Вот и все. Пускай делают, что хотят американцы. Так и карантин не русское слово, пишет Василий. Ну, это всем известно, что карантин не русское слово. Ну, по крайней мере, карантин мы уже знаем давно и используем, но нет, приходит какой-то человек, которому надо обязательно брякнуть локдаун. И все начинают за ним повторять, как не знаю, как с цепи сорвались. Вы и главное, и в этих, в федеральных СМИ самое главное, прям все такие модные. И главное, особенно меня раздражает, ладно бы это говорили 20-летние, там, какие-то 15-летние, это прям вот сидят старики и молодятся. Чего молодитесь? Локдаун. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем. «Вечерняя Москва» пишет: «Москва вошла в список мировых лидеров по качеству школьного образования. Серию онлайн-вебинаров по IT-технологиям проведут для НКО Москвы. Правящая партия спасла Грузию от краха и новой войны с Россией». Еще один политический материал в «Вечерней Москве», так там сразу считают, что спасла. А попавшие под сокращение, как избежать демографической катастрофы, стоять до конца, как начинался конфликт в Приднестровье, умереть за право на пирожные, за что боролась Мария Антуанетта. Еще один материал в «Аргументах и фактах». А мы идем дальше. Таргала говорит, что в США каждый второй сторонник одного и другого кандидата готов выйти на улицу в случае поражения своего кандидата. Давайте пожелаем победы обоим кандидатам, колыбели мировой демократии, сокрушительных побед и в мирных демонстрациях с улыбками и пистолетами сторонникам обоих кандидатов, пишет Таргалак, а также их полицейским побед и ни шагу назад. Желать нужно только хорошее, пишет Таргалак. Да, да. И пусть никому не придется стоять на коленях, да, или наоборот. И пусть, нет, те, кто не прав, те постоят на коленях, вот так вот. Сами, самостоятельно, естественно. Покидая офис, Рано пыталась перевести на Феню Борщица. Ну, ладно, я потом прочитаю про Макфреда. Обдана каждого россиянина по 2,5 пиндоса. Тяжко нам придется, пишет молодой дедулька. Да нет, чего такого тяжелого в этом? Нас разделяют океаны, поэтому нам все равно. Сколько там пиндосов, как вы говорите, на одного россиянина. Нам бы разобраться, сколько у нас россияне по духу, по своему, по смыслу. А сколько просто так получилось, живут здесь. Вот это вот вопросик, да, интересный. Прям ко всем. В пятницу Бутина сказала, что выиграет Трамп. Я верю, пишет правнук Фрейда. Ну, верьте, правнук Фрейда. Нравится верить? Верьте. Хорошо, давайте я буду вместе с вами верить, что выиграет Трамп. Меня волнует другой вопрос. Я хочу задать всем русским людям. Я просто вижу, как изо всех сил за выборами в США следят у нас все. Прям все. Прямо вообще все. Я имею в виду вот нашу тусовку такую, журналистскую, около журналистскую. Прям сидят и днем, и ночью, прям выборы в США, выборы в США, выборы в США, выборы... Объясните мне, чего вы так напрягаетесь-то по поводу выборов в США? Вам что? Вот вы считаете, что? Я не понимаю, что нужно следить за кем? За царем вы следите или за кем? Я не понимаю, вы просто что? Вы как рабы следите за господами, что у них там происходит? Или как кто вы наблюдаете за этим? Мне просто интересно. Причем и оппозиционеры, и провластные, и какие угодно люди, прям все сплошь хотят очень сильно поговорить о выборах в США. Мне прям интересно, вот в США прям так сильно говорят о выборах в России обычно, да, наверное? Вот когда выборы в России, в США, наверное, все... Кто же победит? Прям не знают, куда себя деть. Ну, мы прям все не знаем, куда себя деть. Ждем. И чё? Я не понимаю. Какая вам разница-то? Да плевать вообще. Ну, плевать же, нет? Что за ущербность региональная? Почему мы из года в год, из раза в раз, вот прямо-таки так сильно наблюдаем за выборами в США? Это региональная ущербность. Как-то еще охарактеризовать, я не понимаю. Мы как колхозники, которые смотрят на то, что происходит в столице. Разве нет? Прям такая ажитация у нас всегда. Прям, что же? Да плевать вообще. Да плевать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Леонид, Москва.
Да, пожалуйста, Леонид.
Ну, вы знаете, вы верно задаете вопросы, и, собственно говоря, они содержат все ответы. Мы действительно колония. Нам очень важно, какие будут дела в метрополии, потому что у нас ничего своего нет, к сожалению. Там вот у вас наверняка даже все оборудование на станции.
Надо, Надо, надо поклониться обязательно новому, значит, нет, нет, царю просто... капитала. Ну, в смысле? Ну,
типа того, да. Но если отвлечься от, от юмора, то, ну, объективно для нас, в общем и целом, важно, что будет происходить там. Потому что мы сильно зависим от мировой экономики, в том числе от доллара, в частности, да. Ну вот, от западных товаров, потому что западными я называю не только конкретно американские, ну и вот в целом там, и, ну то есть весь западный мир, да, который так или иначе управляется США. Ну и, к сожалению, мне самому это крайне неприятно, я люблю свою родину, я люблю, я не разделяю понятие родины и государства, для меня это все едино. Но, к сожалению, надо признать, что мы, ну помните, как сказал Ленин, да, по-моему, политика – это концентрированное выражение экономики. И вот насколько слабее наша экономика, она объективно слабее, тут как бы, ну,
Да,
насколько она слабее, настолько слабее наша политика. И, к сожалению, с этим ничего нельзя сделать. И поэтому для нас, поэтому нас так интересуют выборы в США, и поэтому их так не интересуют выборы у нас глобально.
Потому что это их на их кошельке не скажется, вот и все.
Вообще никаким образом. Ну нет, там есть нюансы.
Ну так.
В принципе, там Владимир Владимирович или Петр Петрович, это не так важно, потому что...
Для них это важно только в силу того, что мы ядерная держава, конечно.
Да, 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 это первое, а вот чисто в экономическом смысле,
ну, какая
есть, есть же элиты, да, которые там, как сказал Дзержинский, это еще надо разобраться, чьи это элиты, если все их деньги лежат у нас. Ну вот, вот поэтому мы, к сожалению, да, вот как бы приходится признать, что мы смотрим, что там в метрополии творится. Потому что рано
потому что это может сказаться на нашем кошельке. Понятно, да. Мы сидим. Да, и вот я заметил, чем спасибо, чем ущербнее страна, чем ущербнее она, тем она больше следит за долларом. Вот сейчас вы скажете, в смысле, что ты имеешь в виду? Я вот прям впрямую говорю. Чем больше в стране следят за долларом, ну, если только это не США. Хотя в США вообще не нужно следить за долларом. Вы обратили, наверное, внимание, что они смотрят курсы, как там доллар к евро отыграл, да? Плевать им. Но если только они не финансисты. Чем ущербнее страна, тем больше следит она за долларом. Чем больше страна следит за долларом, если валюта, ее валюта не доллар, тем ущербнее она. Вот вы когда-нибудь были на Украине? Там все следят за долларом. Вообще все мыслят в долларах. Вы когда-нибудь были в Белоруссии? Вот сейчас вы были? Все в долларах считают все. Как у нас в 90-е. Как у нас в 90-е. Почему? Потому что есть доллары, а есть непонятная бумага какая-то. Там что-то нарисовано. Ха-ха. Но это обычно национальная валюта. Вот. У нас с людьми, если из 90-х говоришь, кто сколотил капитал в 90-е, они тоже в долларах считают все. Я натурально вам говорю. У меня примеры просто личные есть. Как люди, ну, я спрашивал, мне говорят, ну, это, да, сотка, сотка, наверное, сотка. Я говорю, что сотка? Ну, долларов сотка. Я, каких долларов, какая сотка? Ну, в рублях. То есть, мое поколение не особо в долларах считает. Но если так дело пойдет, может, и начнем. Может, и начнем. Но мое поколение нет. А Украина там, Белоруссия, вот вообще все это постсоветское пространство. Я уверен, я в Молдавии не был. Заехать в Молдавию, там все в долларах все считают. Прям сразу ущербные. Прям вот в лоб вот так можно подать. Ущербные. Вот. Вот. И, соответственно, чем больше следим за ними, тем, значит, сильнее понимаем свою ущербность. Правда ведь? Получается, что с Турцией очень ущербная страна, лира обвалилась, и я очень рад, пишет Серж. А какие сюрпризы можно ждать от выборов России, Белоруссии и Северной Кореи, пишет стратегический инвестор. Ну, во-первых, стратегический инвестор, если вы такой свободолюбивый и считаете, что Россию можно сравнивать с Северной Кореей, то поезжайте-ка в Северную Корею ненадолго. Чтобы язык как бы ваш, ну, не опух от того количества неправды, которую вы говорите. У вас может быть проблема с этим. Вот. Вы поезжаете в Северную Корею, во-первых. Во-вторых, какие могут быть неожиданности? А какие могут быть неожиданности на выборах в США? Только не надо делать вид, что на выборах в США могут быть какие-то неожиданности. Вся неожиданность там заключается в том, что может победить Трамп или может победить Байден. Внешняя политика США от этого никогда не будет меняться. Неожиданностей не бывает на выборах в США. Они одинаково ужасны, эти люди, для нас, например. Почему? Потому что у них свои внешнеполитические интересы, не совпадающие с нашими. Ну, это объективно так. Поэтому ничего измениться не может. Поэтому каждый человек, который следит из России за тем, кто победит, не может понять одной вещи. Нам без разницы, кто победит. По отношению к нам ничего не изменится. Все. Соответственно, мы можем спокойно наблюдать, фиги крутить, сидеть и вот так вот, и ничего вообще не делать. Для нас ничего интересного в этих выборах быть не может, ничего вообще. Выйдет он там из договора такого-то, зайдет он в этот договор. Вы знаете, американцы как выходят, так и заходят. Из всех разговоров, договоров им вообще плевать. Сегодня выгодно войдут, завтра невыгодно, разорвут этот договор. Им плевать. Все, примите как данность. Вы все ждете. А я знаю, чего ждете. Ждете, что вот какой-нибудь хороший американский президент начнет дружить с Россией, да? Хорошо, хорошо. Алло, здравствуйте, пускай. Давайте
подождем. Алексей, доброе утро, доброе. Павел, Москва.
Давайте, Павел.
Алексей, ну, по поводу доллара курса, ну. Да вообще, честно, вот мне лично плевать, у меня
вот зарплата правильно.
В рублях.
Вот так.
По поводу выборов в Америке, какие выборы, мы зачем следим, давайте смотреть, что у нас происходит в стране. Почему? Когда вот эти диванные разговоры говорят о том, что вот курс, вот там кто выберет, кто будет в Америке президент. Я говорю, ребята, у вас что? У вас что, миллионы долларов о том, что вы боитесь курса? Или что, как повлияет лично на вас, кто будет президент?
Вот никак.
Это. Алексей, никак, абсолютно. Байден, Трамп, да хоть, я не знаю, хоть с улицы любой человек придет. Ну, вот, ну, это мое мнение.
По поводу хоть Тихановская. Хоть Тихановская.
Да, хоть Тихановская. По поводу курса я могу сказать одно. У меня ипотека. И я рад, что курс растет. Объясню, почему. Рубль...
Не, ну это вы даете, конечно.
Обесценивается, обесценивается, и я плачу меньше.
Я понимаю.
Я мог бы выплатить раньше, но платить не
буду. Я знаю эту хитрость, я знаю. Да. Некоторые ждут 98-го года в этом смысле. Спасибо. Когда купил квартиру такой, взял такую ипотеку, да, потом на следующий день с одной зарплатой ее отдал. Ну, типа как, за цену жвачки купил квартиру. Вряд ли. Я посмотрел, что говорят не мнимые экономисты, а внятные экономисты. Они говорят, не будет такого. Больше такого не будет. Ну, то есть, пока этим не пахнет точно. Даже самые-самые оппозиционные вот люди, но уважающие, так скажем, ну, помнящие о собственном каком-то авторитете в определенных кругах, они не позволяют себе сказать, что вот-вот там на носу 98-й год или что-то подобное. Они говорят, нет, ребят, все-таки нет. А, к сожалению, эти диванные разговоры прямо на федеральных каналах идут, пишет ДДТшник. Да прямо они везде и идут, эти разговоры. И не только на федеральных каналах они идут, я вам на всякий случай скажу. И на оппозиционных каналах они тоже идут. Все время все сидят и говорят, какое платье у Мелании, у кого там какой сын, куда что понес, и как он будет это все ремонтировать. Такое ощущение, что о реальных делах говорить мы не хотим вообще, да? Мы хотим говорить про какое-то шоу американское под названием «Выборы американские». Ну, слушайте, ладно, американскому электорату дурят голову, да, вот этими людьми там какими-то невнятными. Ну, понятно, два старых пердуна, непонятно вообще, как они могут чем-то управлять. Там Байден вообще может, извините, своим телом управлять хотя бы? Или он уже в подгузниках сидит? Я серьезно сейчас спрашиваю, без шуток даже. Собой не может уже человек управлять, не видит, что читает, не понимает, деменция старческая у него, ну, все такое. Ну, Трамп, я не думаю, что намного лучше на самом деле. То есть вообще странный человек. Ну и ладно. И вот они там чем-то якобы будут управлять. Ну все ясно, понятно. И вот еще вот эти, знаешь, институт, это западный подход к политике. Обязательно надо знать все про семью, чем там семья занимается, там вот эта вот семья, вот это первая леди, вторая леди, четвертая леди, там дети. Да плевать мне на ваши семьи, на ваших леди вот этих всех. И что это такое? Вообще не понимаю, зачем это придумано. Это какую-то башку. Вот запудрить людям мозги вот этой всей чепухой, чтобы все следили за тем, кто в каком платье ходит. Давайте конкретно к делу. К политике, без всяких леди, без всяких детей, собак. Вот этого всего. За эти все картинки приятные. Давайте конкретно. Есть США, есть Россия. У России есть... То, что, чем она может торговать, это углеводороды, вот, и это оружие, да, еще это мирный атом, да, и космические технологии, мирный космос, да. Итак, внимание, вот я назвал все отрасли, которыми можем заниматься, и можем развивать их. Теперь поехали, что есть у американцев. То же самое, углеводороды. Их интересует очень сильно, они хотят продавать в Европу. Оружие у американцев есть, они сами его хотят продавать. Космос у американцев есть, они сами его хотят развивать. И последний мирный атом у американцев есть, они сами хотят его развивать. Все. Точка. Больше я не знаю, что вы еще хотите услышать от меня. Нет ни одной сферы, которую мы, на которую мы можем претендовать как лидеры, потому что американцы тоже претендуют на нее как лидеры. Вот и все. Ну, мы можем, конечно, претендовать на лидерство там, но для этого нам нужно победить американцев в этой сфере. И как кто бы у них не был президентом, не был президентом, кто бы, как бы вы к нему ни относились, был бы он демократом или республиканцем, он не придет и не скажет, а теперь отдадим русским мирный атом, и не скажет, а теперь отдадим рынок оружия русским, или, ну все, углеводород нас теперь не интересует, он не скажет этого, не скажет никогда, потому что никто этого не скажет, потому что надо быть дебилом, чтобы это сказать, и даже если ты старый пердун, который даже уже бумажки читать не может, вне зависимости от твоих политических взглядов, если ты американец, ты такой чепухи никогда не скажешь, а если скажешь, то тебя убьют, прямо там застрелят где-нибудь и все, потому что это будет угроза капиталам американским. Будешь ехать в машине с открытым верхом, получишь пулю в голову и все, и до свидания. Как-то примерно так будет, если будет хоть какая-то угроза капиталам. Те самые капиталисты тебя быстро очень уберут. Куда деваться? Так что вот все. Так что вот все. Китай смогли. Китай играл по правилам американцев. Вот. И удивительным образом смог, да. Трудолюбивый Китай. Мы лидируем в развитии Арктики, но это не точно, пишет Алешка. Да, мы лидируем, у нас есть ледокольный флот и все такое. Ну, как вы понимаете, американцы же не признают, что Арктика там наша или что-то подобное. Они будут говорить, что это международное пространство, они будут тоже туда нагонять технику, людей, все что угодно. Поэтому не думайте, что это все так просто. Это давняя забава выбора президента США, как свадьба монарших особ в Англии. Да, ненавижу это. Василий, спасибо большое, что вспомнили это. Спасибо большое. Кто там на ком женится, какой принц с какой принцессой, как они назвали своих дурацких детей, и что там дальше будет, и какой там принц отказался от своего статуса, мне вообще плевать, вот прям плевать. Я не могу понять, почему я должен следить за этой страной и за ее принцами, какими-то королевами и королями, что за бред вообще непонятный, императоры какие-то. Главное, меня это поражало всегда и продолжает поражать. Свою империю мы разрушили, свою монархию мы втоптали в грязь, сами выбрали путь совершенно иной. То есть мы же сделали революцию в определенный момент. Ну, то есть наши предки, так в общем и целом, все равно путь пошли вот этим путем. Кто за был, кто против, неважно. То есть вот народ решил отказаться от этой глупой, тупой монархии, никому не нужной. А теперь мы сидим и смотрим по телевизору на этих долбанных монархов других стран и восхищаемся ими. Что за бред? Мы совсем сумасшедшие, что ли? Мы конченые какие-то. Вам не кажется, мы конченые? Мы идиоты. Нам же должно быть, в общем-то, и целом, как потомкам, условно говоря, большевиков, понятно одно. Что монархия — это отстой, это что-то очень старое, что-то никому не нужное, что-то изжившее себя, это некий атавизм, это какой-то кусок засохшего навоза на земле. Ну, в принципе, можно им разжечь, наверное, печь, но не более того. То есть не стоит ставить его, наверное, на самое видное место и считать, что это произведение искусства, правда? Мы же должны себе отдавать отчет, что это какое-то дикое прошлое, страшное, какое-то вообще непонятное, ну, то в средневековье, вот, допустим. Почему мы не отдаем себе отчет, что это вот так? Не знаю. Странные мы люди. Я думаю, что мы конченые всякие, сумасшедшие. Но вдруг у них тоже свой Горбачев придет. Мало ли, у нас тоже никто в 80-е не ожидал такого, пишет Георгий. Георгий, не знаю, 80-е я вот вообще ничего не ожидал, меня не было еще. Алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Доброе утро. Самое, конечно, лучшее правление государства — это монарх. Монарх, знаете, что означает? Это единоличное выражение воли большинства.
Нет.
Нужен вот лидер. Это лидер, понимаете? Государства и народа.
Нет. Вот не дело. Поэтому, да. Монархия лучше.
Поэтому.
Не поэтому.
А парламентское правление, вы
представляете... Монархия не поэтому лучше. Она нет. По-другому лучше.
Атаман. Что такое атаман? Князь.
Нет,
это кто?
Единоличное управление. Все, это все не важно. Вот.
Это очень важно.
Нет, это вообще не имеет значения.
Они, понимаете, Алексей,
какой атаман? Ну какой это парламент, атаман? Это все неинтересно. Монархия лучше по одной простой причине. Монарх, он власть свою получает от Бога. Вот такая концепция, все. Он только поэтому лучше. Потому что оспорить волю Бога может только сатанист. Вы же понимаете или нет? Единственное, чем монархия хорошо, это тем, что монарх получает свою власть от Бога. Не от дебила какого-то, который там где-то какую-то галочку поставил, а Бог ему дает эту власть. Но уже никто в это не поверит, потому что никто не верит в Бога. Вот, поэтому невозможен никакой монарх. Уже в Бога никто не верит. Потому что власть монарха, она от Бога. А как только начинается монархия со всякими оговорками, не абсолютная монархия, какая-то непонятная монархия, когда власть монарха еще кем-то определяется, кроме Бога, то это уже неинтересно. Должна быть, понимаете, должно быть Дао, монарх и Поднебесная, и все. И напрямую с Богом говорит только монарх, император. Вот. А все остальные, ну что это, дети, которых нужно как-то спасать. И так всегда. Монархия лучше просто потому, что люди знают, что власть монарха, она от Бога. И если люди верят в Бога, они верят в своего монарха. А если люди не верят в Бога, то они в монарха верить перестают. Поэтому коммунисты, большевики атаковали церковь. А не просто потому, что им нравилось атаковать церковь по приколу и там какая-нибудь попы, вот это все. Да никому не интересны попы просто так. Ну, поп и поп, ну и чё? Мало ли разных попов есть и людей, которые зарабатывают всякими чудотворными вещами деньги себе. Кто свечку продаст, кто еще чего-нибудь. Сам по себе поп не представляет никакой опасности. Поп представляет опасность, потому что поп может сказать: Бог выбрал вот этого человека. Бог, понимаете? Потому что он говорит от лица Бога. А когда кто-то говорит от лица Бога, ты ничего ему не можешь противопоставить, потому что ты просто человек, а он говорит от лица Бога. Он говорит не свою волю тебе трактует как-то, да? А он тебе рассказывает, что Бог сказал. Все. Соответственно, если ты хочешь убить монархию, убей веру в Бога. Соответственно, прав был кто там, Ницше, да? Мы убили Бога или что-то такое, он сказал. Бог мертв. Ну, мертв, конечно, мертв. Иначе были бы везде монархии сплошные, если Бог не был мертв. Он мертв, и поэтому мы заменили самими собой Бога. Мы теперь верховное существо, в целом народ, которое выбирает себе якобы правителей. Вот. Народ и есть Бог, концепция такая теперь. Вот. И вот такой вот Бог странноватый в виде нас всех вместе взятых и нашей якобы какой-то воли существующей, он выбирает себе правителей. Ну вот, как-то так. Хотя на самом деле мы хотим свести правление к функции. Ну, функция такая простая. Хорошо управляешь, нет. Ну, то есть мы хотим, чтобы правители стран превратились, в работников. Ну, просто в работники, наемники. Вот мы их нанимаем на 4 года, они управляют. Дальше мы им говорим там спасибо, или там 4, 5 лет, 6, у кого как. Потом мы им говорим спасибо. Это просто наемный служащий. Просто чиновник, и не более того. В общем, концепция ясная, понятная, не очень сильно подходит для имперского склада стран. Не подходит для России, Турции, США, не подходит, например. Не подходит еще много для каких интересных стран. Вот. Коммунисты создали новую религию со своим священным писанием, книгой пророка Карла Маркса, пишет Константин. Что есть, то есть, но не сработало, вы видите. Потому что в Бога люди много и долго верили, а в Карла Маркса они смогли верить только 70 лет. Ну вот, и все. Ну, хотя вот сейчас марксизм определенного в смысле, конечно, набирает опять обороты, как мне показалось. Леваки-то появляются в разных странах. Только мне кажется, что они леваки какие-то, знаете, неосознанные. То есть это какой-то люмпен пролетариат. Все-таки у них нет партии и руководящей роли партии. Нет людей, которые бы им разъяснили, в чем, собственно, суть идеологии левой. Они просто носятся по улицам и говорят, что там буржуи плохие. Ну, плохие и плохие, и что дальше? Власть-то в их руках. Всем управляют масоны, пишет Григорий. Окей, Григорий, вы же из Санкт-Петербурга, поэтому, возможно, да, вам так и показалось. Потому что где глаз-то не кинь в Санкт-Петербурге, куда ни посмотри, то везде какие-то масонские знаки, что-то такое. Странный у вас городок, знаете, сатанинский. Иностранным правителям нужно привести своего карманного тупого монарха со всей полнотой власти и его руками управлять странами, пишет 85-й. Ну, в принципе, да, но лучше не монарха привести, чтобы монарх тоже в определенный момент, знаете как, можно монарху своему, как бы монарху, в кавычках монарху, вот, помогать, а он потом может отбиться от рук, такое бывает, он может отбиться от рук, чтобы он не отбился от рук, система нужна такая, когда просто они будут меняться, а ты руководишь самой системой. Вот, нравится тебе, оставил, не нравится, убрал. И плюс еще есть такой хороший инструмент, как народные вот эти волнения, да, на улице. Очень удобная штука. 9.00. Если вдруг не получилось по закону, можно не по закону, понимаете, да? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, ноябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Сноуден решил получить российское гражданство. Цитирую. «После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет желания расставаться с сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на двойное гражданство США и России». То есть у него было американское, теперь будет еще и российское. Погромче музыку-то, погромче, че ж ты встречаешь? Подводишь ты меня, не подводишь. И нет, я недоволен. И я вам скажу, почему я недоволен. Потому что это формализм какой-то. Недостаточно этого. Нет, нет, что это такое? Я тут сижу в России, поскольку меня тут, значит, приютили, и вот уже дети-то должны в школу идти, и надо что-то делать, а для этого нужно иметь гражданство, поэтому я получаю российское гражданство. Нет. Дорогой, значит, товарищ Сноуден. Эдик, по-братски, Эдик, слушай сюда, братан. Надо рвать американский паспорт, ну, хорош уже. Ну, прям надо рвать. Надо рвать его прямо на глазах у всех жечь, ну хватит уже, ну. Эдик, все сделаем, по красоте четко будешь жить, вообще не пожалеешь, Эдик. Все будет красиво, я тебе говорю. У нас даже артистов каких-то никому не нужных, они как сыр в масле катаются. Эдик, ты нужен в идеологическом плане. Надо рвать американский паспорт. Ну что это такое за отношение к российскому гражданству? Ты хочешь его в конце концов, Эдвард, или не хочешь? Или просто делаешь вид, что хочешь? Или даже и не делаешь вид, что хочешь, а просто говоришь, что тебе надо. Тебя что, вынудили получить российское гражданство? Вообще-то российское гражданство — это не вынужденная мера. Это большой подарок, это суперприз. Не каждый достоин еще получить российское гражданство. Эдик, не подводи нас. Рвать паспорт в эфире передачи 60 минут, пишет Деко. Можно и в эфире 60 минут, почему нет? Опять все лавры соберут 60 минут. Ой, рифма. Он, наверное, пластическую операцию сделал на паспорте другое лицо, пишет Григорий. А у нас можно разве иметь двойное гражданство, пишет Джаггер. Да вроде что-то да, говорят. Не знаю, у меня нет двойного гражданства, поэтому я не могу вам ответить так уж конкретно на этот вопрос. Насколько у нас это можно сделать? Нельзя. Мы тут говорили про то, что вот человек позвонил с монархии, а сер Мих написал. Концепция большевиков слабее любой религии в миллионы раз по причине обещания рая при жизни на земле, а не после. Да, знаем это. Это, кстати, самое интересное, почему большевики прокололись. Потому что им нужно было организовать рай на земле, а не получилось. А знаете почему? Потому что рай на земле невозможен. Ага. И, кстати, на этом... Спасибо большое, Сермих. Кстати, на этом прокалываются очень многие. И, кстати, в это верят, в эту демагогию, опять же, практически все. Когда приходит какой-то человек и говорит, мы сделаем так, что будет здесь очень хорошо. Здесь и сейчас. Нужно только... И дальше самые, вот все, что он говорит, что нужно только, это самые тупые вещи обычно какие-нибудь. Типа, нужно только забрать у богатых и раздать бедным. Ну, а вообще, на самом деле, ничего больше никто не придумал, потому что все остальное — это вариации на тему там. На самом деле, никто больше ничего не придумал. Вот, нужно только взять у богатых и раздать бедным, и все будет классно. Да, на Украине нельзя двойное гражданство иметь, пишет Саня. На Украине, я не знаю, что там на Украине вообще происходит. Кому интересна Украина, кроме самой Украины? Если честно, по-моему, никому. Ну, у нас есть люди, которые до сих пор интересуются Украиной. Но я думаю, это по простой причине. Они, как бы вам сказать, вот как в 2014 году начали про Украину говорить, они просто остановиться не могут уже, потому что, ну, наработаны связи, ну, просто защищены докторские диссертации, чтобы вы понимали. Практически вот так. так. И люди уже работают в этой истории, и выйти из нее не могут. Они бы уже рады, но они специалисты именно в этой сфере, они в нее погрузились, и они из нее выйти не могут. Все, для них ничего, кроме Украины, не существует вообще вокруг, и поэтому они твердят про нее, и твердят, и твердят, и твердят. Это неинтересно, потому что у нас уже есть Беларусь, у нас есть Нагорный Карабах, нам есть что обсудить. Нам есть что обсудить, знаете. Нам даже уже и эти вопросы потихонечку начинают набивать оскомину, на самом деле. И мы такие, ну, к Беларуси уже, вы обратили внимание, мы относимся так. Ну, там кто-то вышел, там опять они прошли, что-то кого-то задержали. Ну, и в целом, в общем, все то же самое, что и есть. Ничего не изменилось. Да в целом уже опостылила нам эта Беларусь. Ну, честно, скажите честно. Все, внимание не держится так долго на какой-нибудь одной из новостей. Все, это уже проблема самих белорусов, пускай они решают. Всем остальным уже надоело. Да плевать на Украину, там ничего не происходит. Президент вообще комик, пишет Андрей. Да даже если бы не комик, какая разница? Что зависит от Украины в этом мире? Ну, подмосковный чиновник недавно хапнул какую-то дорогу, так у него российско-украинское гражданство, пишет Резник, да? Ну, молодец. А в России можно двойное гражданство иметь? Можно, да, Сань? Ну и классно, классно. У Сноудена не может быть двойного гражданства, потому как у него нет американского. Его аннулирован паспорт американскими властями еще в 2013. А, значит, он подает заново на американское гражданство и на наше. Ну ладно. На Украине нельзя двойное гражданство иметь, пишет Саня. Все-таки нельзя. Мальдивы рай на земле. Да не, Мальдивы не рай на земле, рак кожи получите на каких-то своих Мальдивах. Вот вам весь рай на земле. Короче, рай на земле быть не может, потому что мир не идеален. Вот. И каждый, кто обещает рай на земле, он демагог. Сразу можете себе определить, перед вами политик, демагог, не демагог, популист, не популист. Как только вам обещают быстро и эффективно что-то сделать, скорее всего, это демагогия и популизм. Все. Ну, понимаете, фабрики рабочим, земли крестьянам, демагогия и популизм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброго дня вам, Алексей Семен Никитович.
Пожалуйста.
Интересно вас слушать, Алексей.
Ну и слава богу. Вещи,
знаете, рад за вас, толковые вещи говорите. Почему? Потому что в вашем 30-летнем возрасте такие темы реально осознавать достаточно правильно, это не каждому дано. Но я, честно говоря, вот я по себе скажу, я только с возрастом так что-то начал разбираться. Мы же все из Советского Союза вышли, мы все были забитыми этими штампами. А потом начали разбираться, что действительно землю ни хрена не дали, я извиняюсь, даже нифига не дали. Заводы не дали, ничего не дали, наоборот, закабалили, там, только в 70-х годах дали паспорта людям, чтобы они могли как-то...
Ну, потому что говорят, что вроде бы все принадлежит народу, а на самом деле все равно принадлежит...
Да
Не-не-не, я просто говорю одно слово, номенклатуре все равно, в итоге.
Конечно, никакого
не
народу.
Все равно сидят чиновники, ну что сидят чиновники, конечно.
И, знаете, с вами соглашусь вот в предыдущем часе про монархию. Ну вот, для больших стран, видимо, это неизбежно. А вот таких, как Россия, больших территориально и...
Монархия?
Да, понимаете, такая, такая форма правления, знаете как? Нет, возможно, я неправильно сказал. Единственное, возможно. Почему? Ну, смотрите, ну взять нашу историю даже грубыми мазками, да? Смотрите, всегда у нас был или царь, или император, или там генсек, президент. Ну, один черт, как говорится. Ну, так не говорят черт. Вот. Ну, тоже одно и то же. То есть реальная централизованная власть. Ну, по-другому нельзя.
Не, но есть разница. Я сейчас объясню. Спасибо большое. Почему монархия невозможна? На мой взгляд. Спасибо большое. Потому что монархия, она если и бывает, то один раз в жизни. Монархия, она такая, вот она, понимаете, она как любовь. Один раз бывает, и все. Монархия. Никто не поверит в то, что монарх – помазанник Божий. Вот сейчас вы не возьмете никого из нас и не скажете, что его выбрал Бог. В это никто не поверит. А если никто не поверит в то, что кто-то помазанник Божий, то и монархии быть не может. Не будет монархии. Все. Нет Бога в сознании людей, нет монархии в сознании людей. Можно даже не стараться. Никакой монархии у безбожников не бывает. Все, забыли монархию, до свидания, монархия. А чем отличаются вот генсеки и президенты? Да очень просто. Вот, генсеки – это, по сути, того, кого выбрала номенклатура, тот и генсек, тот и руководит. То есть элиты выбирают себе элиту, ну, то есть руководителя – Вот, хотя вроде какие-то советы должны быть, еще что-то. Ну, естественно, никакой там парламентской вот этой всей бодяги быть не должно, это никому не интересно. Вот есть советы и достаточно. Вот это вот многопартийные системы какие-то тошнотворные. Это вот Ленин бы вас за это пристрелил всех. И вот этих оппортунистов в КПРФ бы не выдержал бы ни за что, ни на секунду бы даже. Говорить с ними не стал, предатели позорные, приспособленцы. Для него, да, точно. Вот. А президент, ну, собственно говоря, та же самая история, практически как с генсеками, но не совсем. Почему? Потому что тут уже большую степень, да, вовлеченности, большая степень вовлеченности у простого народа. То есть там вот это вот хождение, прямые выборы, демократия, голос у каждого есть. Но опять же, вы понимаете, что использовать можно разные технологии, в чем-то убедить человека, в чем-то не убедить. Там. Людям ведь не важно, на самом деле, какую политическую программу человек тот или иной предлагает. Люди смотрят за другими вещами. Как выглядит, как говорит, какие ассоциации вызывает его имя, а какие ассоциации не вызывает его имя, понимаете? Ну, там много разных вещей. Люди судят по внешности больше, чем по делам, когда делают свой выбор. Почему? Потому что в дела еще надо погрузиться, их еще нужно понять. Внешние признаки как бы очень важны. И вся вот эта атрибутика из женщин, там, первой леди, не первой леди, это касается не только России, а вообще везде, где выбирают там президентов, да, первая леди, не первая леди, вот эти все концепции, вот это вот все вокруг, что вертится, какой костюм, какой галстук, какой пиджак, не пиджак, как говорит, шутит, не шутит, серьезный, не серьезный, как часы носит, на какой руке, и вот это вот все начинается. Я всегда удивлялся, почему так много внимания уделяется там походке президентов, еще чему-то, на чем приехал, что съел, что любит, занимается ли спортом или нет. Потому что это все картинка, которая оказывается важна избирателю. Вот мне вообще все равно, кто каким спортом занимается, кто как одевается, кто что там делает. Я сужу еще по другим вещам, но я так понимаю, что я не есть основной избиратель. Вот в чем дело. Бросил ручку, не бросил. Да-да-да, сломался карандаш, не сломался, бросил ручку, не бросил. Там еще какие-нибудь вещи, там где-нибудь улыбнулся, не улыбнулся, подошел к людям, не подошел, пожелал здоровья, не пожелал, пожал руку, не пожал, рукопожатие мощное, не мощное. Все абсолютно не имеет никакого значения, но имеет невероятное значение для избирателя, как оказывается. И вот эта вот вся история играет, и вот на этом играют политтехнологи, они сидят и говорят, вот сюда подойти, с этим поздороваться, с этим не поздороваться, пиджак надеть, вот здесь снять, а вот здесь вот рукава засучить, а вот здесь вот вместе с мужиками выпить стопку водки, а вот здесь вот танцевать, а здесь ни в коем случае не танцевать, а здесь вот спеть такую песню, а здесь вот достать там с пучины морской что-нибудь еще. Ну, вы поняли. И вот это начинается вся игра. А в целом какая разница? Так же и вот в американцы, и все остальные. Где-то я уже слышал, бойцовский клуб, может быть? Да, серьезно, я не знаю. Советские рабы хотят главного вертухая, воспитание, однако, пишет Хан Касим. Хан Касим, вы хотите громко заявлять что-то, ну, каждое ваше сообщение гнуснее предыдущего, потому что вы, ну, как бы вам сказать, от вас не веет интеллектом нисколько. То есть вы похожи на человека, который в интернете прочитал 3 сообщения каких-нибудь и хотите громко о себе заявить. Короче, вы похожи на банального тролля интернетного. Советские рабы, имперские рабы, российские рабы, американские рабы, такие рабы, сякие рабы, какая разница, мы все рабы. Я уже 10 тысяч раз об этом говорил, никто мне не верит. Мы рабы капитала, все. Давайте просто замолчим уже и перестанем одних называть рабами, а других не называть рабами. Мы все рабы капитала. Мы все равно трудимся на то, чтобы нам дали деньги. Купить нас легче, чем заставить что-либо делать. Обратите, пожалуйста, внимание. И я сейчас говорю не про каждого из вас, я говорю про страны даже. Куда выгоднее покупать одну страну за другой, чем эти страны принуждать даже к полезным для них вещам. Вот. Представьте себе. Если бы у нас были деньги, у нас было бы гораздо больше союзников. Есть какие-то сомнения по этому поводу? Представьте себе, что у нас экономика сравнима была бы с американской, и мы могли бы столько же денег просто тратить, сколько и американцы, так, как они тратят. Вот. Что, у вас есть сомнения, что у нас было бы гораздо больше союзников? Я вам говорю заранее, у нас было бы столько же союзников, сколько у США, сразу же. Потому что это деньги. Деньги решают, вот и все. Потому что все рабы капитала, все хотят денег, все хотят хорошую машину, все хотят хорошую одежду, все хотят хорошую жизнь. Все сами себе ее придумали. Все поняли, что рай на земле возможен только если у тебя есть деньги. Тебе это нарисовали. Где-то в интернете, где-то в общественном пространстве тебе нарисовали райскую жизнь, где у тебя есть остров, там есть... пальма, на ней кокос, кокос падает, разбивается, из него выливается какая-то вода. Вот, тебе говорят о райском наслаждении, ты получаешь это райское наслаждение. Тебе объясняют, что рай на земле возможен, а рай на земле невозможен. И только дебил верит в то, что рай на земле возможен, рай вообще, походу, нигде невозможен. Походу, рай — это просто мысль, это такая идея. Просто людям хочется верить, что где-то есть такое место, где гораздо лучше, чем там, где он находится. И когда-нибудь он будет жить гораздо лучше, чем он живет на самом деле. Но, видимо, реальность заключается в том, что жизнь человека, я просто сам мыслю сейчас с вами, жизнь человека, она в своем удовольствии имеет определенный потолок. И на самом деле этого потолка не так и сложно достичь, и дальше уже все. Ты сидишь и думаешь, ну есть у тебя дом, угу, машина есть, да, жена есть, дети есть. Ружье есть, бильярдный стол, да я не знаю, что там еще, бассейн, а счастья нет, да, странно, вроде вообще баунти кокос везде, сплошь вообще, вся жизнь должна быть сладкой негой, а что-то нет, даже не негой, а пускай будет нугой и карамелью, а нет, не задавались вопросом, почему, почему все, чего вы достигли, перестает вам приносить удовольствие? Потому что мечта — это мечта. Вот мечта, она и приносит удовольствие. А все, что не мечта, оно удовольствие не приносит. Все, что, чего вы добились, уже неинтересно вам. Вот это все. Поэтому извините. Поэтому вот мы смотрим на стабильные вроде бы страны для нас, финансово, ну, лучше нас живущие люди просто, понимаете, финансово состоятельные. А у них почему-то какие-то недовольства. И мы смотрим на них и думаем, ну не дебилы ли? Ну, не дебилы ли? И вы знаете, да, дебилы. Но почему они такие дебилы? Потому что мы точно такие же дебилы, как и они. И все мы одинаковые люди. Мы рисуем себе идею, мечту и стремимся к ней. И не можем из-за этой мечты полюбить все, что вокруг. Потому что вокруг все на самом деле не такое классное, как эта мечта. А мечта, она вот, сволочь, модернизируется ровно исходя из того, что у тебя есть. Мечта — это желаемое. Вот. А желаемое всегда опережает действительное. Так же, как ваши траты всегда опережают ваши доходы. Вы не обращали на это внимания? Еще вчера вы мечтали, например, об одной машине, потом вы начали зарабатывать так, что вы эту машину можете купить там за год, а раньше нужно было 10 лет копить, и она вам уже не интересна. Вы смотрите на ту машину, на которую вы будете копить 10 лет, просто она в 10 раз дороже. Потом вы научитесь зарабатывать на эту машину, а может быть и не научитесь за месяц. И вам она точно не будет интересна, потому что вам захочется ту машину, которая в 100 раз дороже. Потому что, ну что вы будете покупать, это корыто старое. Так устроена жизнь. 7373948. Поэтому ничего сделать нельзя. Можно только расслабиться и наблюдать за тем, как люди совершают вот эти вот странные движения, хождения вокруг да около. И мы просто живем каким-то странным образом все вместе. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алексей, вот странная вещь, я вам скажу. Вы, может быть, удивитесь или обрадуетесь. Ваши мысли, ну, они переложены в простом таком виде. Они звучали больше 2000 лет назад в произведениях великих философов Аристотеля, Сократа. Вот. Ну, люди как-то очень высоко могли подняться в своей мыслительной способности, даже несмотря на то время. Это говорит о том, что человеческий мозг мало меняет.
У меня один вопрос к вам. А как вы используете какую-то программу для того, чтобы такой низкий голос был?
Нет, ну это так, через интернет просто.
А, через интернет просто. Вот. Я понял.
Значит, смотрите, вот такая вещь интересная. Вот того же Архимеда помните из школьных курсов. Дайте мне точку опоры, я переверну мир. Вот. И вот эти вот мыслители, они доказывают, вот вы говорите, Бог, это не мир, а это вот вера, если кому удастся ее достичь, это та точка опоры, которая позволяет человеку перевернуть свой мир и получить какую-то основу. Интересная очень мысль.
Да, спасибо, спасибо большое. Но я не знаю, что это может быть за опора. Но вообще там голос из ада мне говорят. Может быть, а может быть. А, вот. Но, насколько я понимаю, это чисто о физике по поводу опоры. Просто опоры такой нет. Но это о рычагах. Классный голос получился. Да, я знаю. Это Трамп звонил. Не знаю, не знаю. Ну, вообще такое... Такое ощущение, что позвонил белорусский силовик, панк 13-й. Не, у меня другое ощущение возникло, конечно. Действительно, из ада голос, да. Ладно, не буду делиться своими впечатлениями о том, какие у меня ощущения возникли. Но в целом, да, как будто бы все-таки решил позвонить в определенный момент, потому что почувствовал, что нужна поддержка, да? Ладно. Мне сегодня 35, поздравь меня, пожалуйста, пишет Владимир Бонд. Поздравляю, Владимир. Классно. Вы молодец. Мечта — это идеал. Надо спрашивать себя, а правильный ли идеал выбрали или нет, пишет 85-й. Да нет никаких правильных идеалов. Знаете почему? Потому что идеал, по сути своей, это все равно какая-то точка в понимании или в пространстве, которую вы должны достичь. Но для того, чтобы понять, какую точку надо достичь, нужно ответить на вопрос «зачем?». Правильно? Зачем достигать ту или иную точку? Ну, зачем тебе идти, вот, например, до магазина, правильно? Чтобы купить еду. Зачем тебе купить еду, чтобы жить, правильно? Зачем тебе жить? Ну, кто может сказать? Чтобы не умереть, да, наверное, но в целом, какой смысл? И вот когда ты понимаешь, что, в общем-то, ответом на все эти вопросы становится... Точнее, мы бы могли ответить на все вопросы, если бы ответили на один. Смысл? Смысл всего происходящего, он в чем? Ну вот, я, ну, знаю, что можно купить машину, чтобы, там, нравиться девочкам, девочки будут клевать на машину, и с ними можно тогда, там, не знаю, веселиться. А зачем? Ну, так вот. Можно заработать много денег, обманув много людей, чтобы сделать себе яхту, и на этой яхте ходить в море, чтобы девочки, там, в океане, чтобы девочки весело тусовались с тобой и, там, я не знаю... Пудрили носики себе, вот. А тебя веселили. Да, ясно. А зачем? Ну, то есть, кайфануть. Окей, разок кайфанул, дальше. Два раза кайфанул. Ну, ладно, на десятый раз тебе все равно надоест. Слушайте, даже PlayStation надоедает. Я не знал, что я скажу это в эфире. Даже PlayStation надоедает. Не может быть такого. Я бы никогда не поверил. Вот месяц назад не поверил бы. Сейчас я вам точно говорю, даже PlayStation надоедает. Хотя, куда, казалось бы, интереснее вещь. Во, все ради девочек, вот и весь смысл, мне говорят. Ну да, ну так-то все ради девочек, ну, например, и девочки вам с возрастом надоедят, понимаете? Потому что одна девочка, вторая девочка, десятая девочка, и все они одинаковые, в общем и целом. Потому что вы с ними же не будете обсуждать... Вы даже не сможете с ними обсудить то, что со мной обсуждаете, господи. Вам все равно придется с ними сначала, о, ты такая красивая, чем занимаешься, я студентка, о, прикольно, а кем ты хочешь быть, а я хочу быть... А что ты думаешь? А сам думаешь, какая мне разница, что ты думаешь, правильно? Да, тебе же не интересно, на самом деле, что он там думает или не думает. Ну, все равно придется жениться, жена все равно надоест, потом появятся дети, дети все равно в каком-то смысле о вас забудут обязательно, потому что они найдут себе каких-то там девочек, не девочек, мальчиков, не мальчиков, в зависимости от того, какие у них интересы и какого они пола, правильно? Ну вот, и чё? И чё, и чё, и чё? Вот такие вот еще раз, и что, ну? Гениально, пишет Олег. Конечно, так конечно, Олег, а что вы хотели? Вы хотели от меня правды? Вот на, держи правду, как говорится. Дорогой слушатель, держи, дорогой слушатель, правду. Все остальное неправда. Все остальные вам мозги пудрят, сидят там, какие-то ложные цели по жизни рисуют. Да. Нет? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Да, пожалуйста.
Алексей, а вот вы говорите по поводу того, чтобы расслабиться.
Нет. Я говорю о том, что вы можете расслабляться и напрягаться, это ничего не меняет.
Нет, вот тут я немного не соглашусь. Даже была песня такая очень актуальная у Высоцкого, «Две судьбы» называется. Кто там, такая текст есть, кто рулей и весла бросил тех нелегкое заносит, так уж водится. И сам текст там такой очень сильный.
Не, я понимаю, и у машины времени есть, и не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас, я все понимаю.
Ну, это немножко другое. А вот по поводу ситуацию и расслабиться, как-то, мне кажется, немножко очень просто, и потом будет сложнее ее потом обратно забрать.
А
контролировать.
Что вы имеете в виду? Что вы контролируете?
Образ жизни. Вот, по жизни, когда идешь вот, каким-то определенным путем, выбрал для себя путь, и это все нужно шаг влево, шаг вправо, постоянный контроль какой-то.
Чтобы что в итоге?
Чтобы не упустить ситуацию. Чтобы
которую вы сами себе придумали.
Да.
Ну, я понял, то есть, я понял.
Знаешь, и капец, потом, блин.
Потом уже не можешь вернуться к этой ситуации.
Вернулся, потом уже думаешь, блин, вот там такие мелочи были, какие-то упустил, а потом...
Да, и уже поздно, и уже вроде и поздно, да. Вот хотел быть там, не знаю, чемпионом по фигурному катанию. А уже 60, наверное, уже поздно. 9:30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Санду обошла Дадона на выборах президента Молдавии. Об этом пишут «Аргументы и факты». Стоять до конца. Как начинался конфликт в Приднестровье? Еще один материал в «Аргументах». Вечерняя Москва. Московское долголетие подготовило особенную программу для «Ночи искусств». Ничего себе. Что может быть хуже коронавируса? Насколько новая смертельная болезнь опасна для мужчин? Почему именно для мужчин? Имеется в виду что-то по мужской теме, что ли, или что? Совершенно чудесная осень. Вильфанд рассказал о погоде в ноябре. Ну, не знаю, в окно пускай выглянет, что ли. Хотя, может быть, потом будет хорошо. Когда-нибудь в другом ноябре. Идем дальше. Кстати, подождите, а выборы в Америке-то типа когда? В среду? Все, наконец-то это закончится, этот отстой. Об этом не надо будет говорить. Про смысл жизни. Герой книги «Парфюмер» шел к цели создать идеальный запах, создал и что дальше? Всегда нужна цель. Смысл жизни в ежедневном достижении мелких целей, вытекающих в большую. Дальше цель надо менять и так далее, пишет Олег. Ну, то есть это просто хождение по кругу. Мы просто придаем себе какой-то значимости, что-то мы там придумываем сами себе в этой жизни какие-то цели, и эти цели мы изо всех сил достигаем этих целей. Завтра выборы. Завтра выборы, в четверг мы уже будем знать, что, да? Завтра? Все, спасибо. Завтра выборы американцев. Вау! Спасибо большое. Григорий, видите, я немножко пропустил, потому что мне все равно. Потому что мутация X-хромосомы, а у женщин их две. Им не опасно, пишет АК. Выборы завтра. Да, завтра. Друзья, я думал, в четверг. В четверг, значит, результаты, я хотел сказать. В четверг уже будет революция, значит. И еще будет день народного... В среду, точнее. В четверг. У меня сегодня дни поплыли. 4 ноября. У нас же день народного единства. У нас же выходной, правильно? В среду же мы же отдыхаем. Мы празднуем, что в Америке прошли выборы. У нас даже вот государственный праздник мы отдыхаем. Вместе с американцами мы празднуем выборы. Вот они состоялись, и фух, можно отдохнуть наконец-то. Вот так оно будет, да? Ну, во-первых, я собираюсь работать 4 ноября на всякий случай. Если вдруг я вам понадоблюсь, я буду здесь. Если не понадоблюсь, спите спокойно, родина под защитой, все в порядке. Не в том смысле, что спите спокойно, потому что умерли, а в том смысле, что можете выспаться и потом послушать в записи. Как же не послушать-то? Я понял, Байден — это зиц-председатель фунт. Я сидел в Сенате при Хрущеве, я сидел при Брежневе, я сидел при Андропове, я сидел при Горбачеве, пишет Эдмон. А где выборы завтра? Они в декабре разве, пишет Георгий? Почему в декабре? В ноябре же. Вы чего? Почему в декабре-то, я не понимаю? В ноябре? Завтра американские выборы. Все, ребята, все. Скоро от нас отстанут. Ха-ха-ха! Скоро федеральным каналам не о чем будет говорить, наконец-то, слава богу. Фух, какие-нибудь другие темы затронут, кроме вот этого. Ну, Байден, конечно. Ну, Трамп, конечно. Ну, ребята, вот у меня, да, значит, есть мнение. Ну, не стоит ли удивляться? Да, не завтра, а в среду. Что в среду? Мне сказали завтра выборы. Вы мне говорите в среду. Я сказал в среду, мне сказали завтра. Я сказал завтра, мне сказали в среду. Вы определитесь. Дайте я сам посмотрю. Ай, выборы. Вот ни в чем нельзя на вас положиться. Серьезно. А говоришь одно, вы говорите другое. Говоришь то, что вы говорите нет, это не так. Выборы в США 2020. Итак, сейчас. Я просто посмотрю Википедию. Господи, что я не могу, что ли. запланировано на 3 ноября 2020 года. 3 ноября 2020 года. Это завтра. Это завтра. Это вторник. Завтра выборы президента Америки. Все, поняли? Завтра. Господи. Хотя мне плевать, что они завтра. И вообще, что кого они там выбирают. Пошли они все. Да пошли они, эти американцы, вообще. В хорошем смысле, конечно же. Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений с 1879 года. Ну, то есть до 1879 года, может, и потеплее бывало. Вообще, в целом, правильно. Жена напавшего на полицейских в Москве рассказала подробности его психического заболевания. Она сообщила нашей радиостанции, говорит Москва, что Аслан Байсангуров пожаловался ей на слуховые галлюцинации. Он пришел в себя, сказал следователю о том, что у него были голоса, он, к сожалению, не мог себя контролировать, он звонил мне в 2:00, хотел предупредить о том, что ему плохо, а я спала в это время, и только на утро, когда он был уже в Москве, увидела пропущенный звонок. Он находился в Санкт-Петербурге в больнице имени Бехтерева, мы прилетели сюда на лечение, так как он говорил, что плохо себя чувствует. Лекарства он уже не пьет 2 дня, его другу не разрешили передавать лекарства, хотя пытались. И так далее, объяснить, что это его успокоит. Голоса, голоса, голоса приказывают человеку. Господи. 7373948. Но я даже не пытаюсь это с вами обсуждать как-то. Если человек слышит голоса, ну, мы, наверное, понимаем, что у него большие проблемы с головой, ну и все такое. Да. Если ему голоса приказывают что-то делать, то, наверное, здесь уже мы, люди без медицинского образования, ничего не сможем поделать точно. Так, так, так. Завтра, по коронавирусу говорят, сегодня даже закрывается Германия, завтра Австрия и Греция, в четверг Англия пишет. Ну, Англия, наверное, имеется в виду Великобритания, да? Япония готовится к Олимпиаде, перед эстафетой Олимпийского огня выставила на обозрение факелы. Ну, окей, хорошо, понятно, очень интересно. Нефть на новых локдаунах, пишет нам РИА Новости, в Европе открылась падением почти на 2 доллара и сейчас торгуется в районе 36,5 у показателей мая. Ну-ка, давайте посмотрим. 36,73 нефть сейчас, доллар 79,90, евро 92,99, почти 93 уже евро. Остается один... что там, цент? Пу-пу-пу-пу, 1 цент остается, и все, и будет уже 90, сколько? 93 будет евро. По осени и весне все чаще люди слышат голоса, пишет ДДТшник. А как же инаугурация, коронация, это же древние красивые традиции, говорить можно бесконечно, пишет Смит. Да, ну мы-то ждем, что будет гражданская война в Америке, мы очень хотим, чтобы началась гражданская война в Америке, я так понял. Исходя из того, как много раз это повторяется, что это обязательно будет, мы очень хотим, чтобы она началась, нам очень интересно. Один популизм остается, пишет Алекс Викинг. В целом, конечно, один популизм и остается. 7373948. Он родимый, на нем все и держится, и зиждется. Да, пожалуйста.
Сегодня сказали, что Москва успешно запустила, и всем все это нравится, скидку 50% в метро на определенных ветках.
Да, есть такое.
И вот мне, честно говоря, интересно, ведь когда мы, ну, на дальних ветках, из-за больших перегонов, из-за больших расстояний между станциями, мы, в принципе, ветку и так далее, наверное, не вольны выбирать. А вот скорее рассматривать как это, как некую проверку этой системы, чтобы, например, в центре Москвы здесь повысить плату за метро. Вот, ну, у меня вот такая вот конспирологическая версия. Потому что на одной какой-то выделенной ветке, на начальных станциях, там, ну, люди туда специально не поедут на автобусе, чтобы потом...
Я, честно, вообще ничего не понимаю, что вы говорите. Но, окей. То есть у нас какая-то скидка есть на метро, и вы думаете, что эта скидка придумана, чтобы повысить цены в центре?
Вот так. Я думаю, что эта скидка, как она делается сейчас, смысла не имеет, потому что никто не поедет на автобусе на специальную станцию метро, чтобы там получить 50% скидки за билет.
Так если он там живет просто, и все.
Обкатать это в проме, вот, и потом как-то по-другому применять, вот это больше похоже на правду.
А если он там живет просто вот этой... метро, и такой, о, скидка, ну пойду тогда прокачусь.
Ну, отлично, так а смысл тогда для метрополитена? Получается, те люди, которые этой веткой пользовались, они и так пользуются только на 50% дешевле.
Не, может, просто больше людей будет.
Откуда они возьмутся?
Не знаю.
На автобусе доедут?
Ну, не
на
знаю.
На электричке?
Не знаю, пешком дойдут, машину свою дома оставят. Ну, вариант, я не знаю, я вот накидываю сразу, сходу, понимаете, вот как вы мне сходу, я так же сходу отвечаю. А что ты хотел сказать, Илюх? Скидка не на станции, а на что скидка? Объясни мне.
Скидка не на станцию, скидка
ты вот как человек из народа.
На предпиковые и послепиковые часы.
Чуть дает?
Ну, 50% скидка на проезд. Просто две тестовые ветки сейчас ввели.
И что,
ты смысл? На метро едешь в два раза дешевле, если садишься не вот в час пик, а на полчаса, там, на час пораньше или попозже. Разгрузка
линии. Типа с работы пораньше ушел?
Ну, пока это про утро, если я правильно понял.
На работу пораньше пошел?
Да.
Да? Или да. Попозже, наоборот?
Ну, или чуть попозже, если можешь.
Я не... И все. Это... А, и пока тестируют на двух ветках. А так хотят вообще везде сделать, да?
Неизвестно.
Неизвестно?
Не могу знать.
Благодарю тебя. Илья Пинский рассказал мне про то, как живет народ в России, чем вообще дышит. Я не знаю, мне плевать, что у вас там в метро. Все такие, что ты сказал? То и сказал, я же на машине езжу, мне какая разница. Мне вообще без разницы, сколько там проезд? 150 рублей, нормально будет? Нормально? 200? Сейчас 200? Нормально, все, 200, ставьте 200. А, ладно, я шучу, на самом деле, я примерно знаю, 50 рублей, да, проезд? Ну, 50, это если разовый, а если по вот этой тройке, это, наверное, 35, 36, да, 36, 36? 35. Ты не знаешь, сколько по тройке? Ты сам на машине, но ты, может быть, слышал. Слушай, ты ничего не слышал, как эти москвичи живут вообще? А? Ты не знаешь? Как живет народ вообще здесь? Я тоже не знаю. А крабы разморозились, кстати? Просто уже до конца эфира, сколько там, 14 минут, я хотел бы узнать. Крабы разморозились, да? Будь добр, Илю, пожалуйста. Ну, если тебя не затруднит. И Хеннесси, налей там. Я знаю, сейчас ничего нет, но сейчас времена такие, понимаешь? И мы бы взяли что-то подороже, но что есть, то есть. Другое, далее. Я просто выйду. Немножко так, разогнать кровь. Да, икорница. А, икорница. Мы же не закупили икорницу. Мы не закупили икорницу. Вот так, уже весь локдаун, а разовая 55 или больше. Ну, разовая. Один раз, так сказать, не москвич, понимаете? Один раз не считается. Вот такая есть присказка в России. Один раз не считается, поэтому что мне рассказывать, разовое сколько стоит. Я жду гражданской войны в Турции и в Азербайджане, очень жду, остальные мне неинтересно, пишет Серж. Тоже интересно, конечно. А почему именно... А, ну, Серж, я понял, почему. Вот это как завтрак в Макдональдсе. Завтрак можно купить только утром, и поэтому поток людей утром увеличивается ради этого меню, пишет Владимир. Врачи скорой и за руль пьяным, пишет Дмитрий. Нет, Дмитрий, нет. Врачи скорой говорят, больница переполнена, лечиться только дома, пишет Бориска. Так, а что? Министерство иностранных дел России объявило персоной нон-грата второго секретаря посольства Китая Ханга Чжу за его слова о том, что Россия не станет великодержавой, как Китай, пока в ней не казнят всех воров-коррупционеров, пишет Имарион. Ну, Имарион, надо проверить, во-первых, говорил ли он такое, во-вторых, есть ли вообще такой человек, в-третьих, персона нон-грата он или нет, то есть это надо проверить в новостях. Вы понимаете, если вы берете картинку из какого-то суперинтересного паблика, все может оказаться абсолютно неправдой. У нас есть левачьи паблики сейчас, где сидят и там какие-нибудь красивые цитаты Сталина берут, или выгодные цифры экономические берут, а невыгодные не берут, и вот это приводят, как статистику якобы. Я это все знаю, эти все интересные выборки, да, спасибо. Ученые обнаружили еще один способ передачи коронавируса. Один патологоанатом рассказывал, у одного мужика теща уже 3 года как была на самоизоляции, по какому-то дело проводили ее эксгумацию, обнаружили коронавирус, врач-философ заключил, передается через души усопших, пишет Эдмон. Это юмор, да? Дорогой аллергологии имеет точное время выведения 10 граммов Хеннесси, ровно через 183 минуты ты чист. Аллергология? Что за аллергология, еще не понимаю. Вот, дорогой аллергология имеет точное время введения. Не понимаю, ЛГ. Кто дорогой и почему аллерголог? Вот и спросил, может, мы... Так, а про китайца инфегот. Фейк, пишет Резник. Да, фейк? Про китайца фейк. Больше не пишите мне эту хрень сюда и не кидайте. Это фейк. Я же чувствую, что фейк. Попахивает сразу, это воняет им с километра. Разит, можно сказать, этим фейком. Дорогой алкоголь. Так, вы тоже, видать, любите диктовать, ЛГ? Пальцы жалеете, да? Печатать не хотите? Из последних новостей. Принц Уильям переболел коронавирусом в апреле. Ого. Но по данным местных СМИ, королевская семья не афишировала информацию, чтобы никого не волновать. Вы знаете, я вот сейчас узнал об этой болезни в апреле принца Уильяма и абсолютно не волнуюсь по этому поводу. То есть зря королевская семья так беспокоилась. Мне было бы и тогда плевать, и сейчас плевать. Трамп пообещал массовое распределение вакцины от коронавируса в США через несколько недель. О, ну, а Тихановская пообещала, что производства встанут, а Лукашенко пообещал, что пленных не будет брать. Все что-то пообещали. Кто-нибудь будет выполнять то, что он обещал, я не понимаю, или нет? На президентских выборах Молдавия лидирует, да, Санду, прозападное, все понятно. Такое ощущение, что на этом новости-то и закончились сегодняшние. Да? Ну, такое есть у меня ощущение. У вас нет такого ощущения? У меня такое ощущение. Потому что больше я ничего, собственно говоря, интересного не вижу. Антитела к коронавирусу могут сохраняться до 5 месяцев, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Вот такая еще есть информация. Об этом говорится в исследовании американского центра Mount Sinai, опубликованном в журнале Science. В нем приняли участие более 30 тысяч человек. В журнале приняли участие? Странный какой текст. Ну, это опубликовано в журнале. А, в исследовании, все нормально. Опубликовано в журнале, в нем приняли участие. Но ощущение, что все-таки в журнале приняли участие 30 тысяч человек. Ранее бывший зав. Лаборатории центра Вектор Александр Чепурнов заявил, что иммунитет COVID-19 способен сохраняться до 6 месяцев. Через 3-4 месяца, по его мнению, наблюдается снижение числа антител, а через полгода клеточный иммунитет перестает отвечать. Ну, понятно. Переболел, через полгода опять можешь заболеть. У нас продолжается митинг против запрета абортов. Очень яростно протестуют, пишет Ильдар. Ильдар, вы, видимо, пишете из Польши, правильно? Да, поляки, прямо такие полячки, дали по полной программе всем пороху жару. Кстати, я хотел вам сказать, смотрите, Польша какое отсталое государство. Вы не обратили внимания? У них люди, ну не люди, а правительство запрещает людям делать аборты. Вы слышали вообще? Польша отсталая, какое клерикализованное, можно так сказать? Ну, так скажем, поповье государство. Польша-то оказывается. Запрещают женщинам распоряжаться собственным телом. Серьезно, там какие-то сотни тысяч выходят на улицы, потому что им сказали, а мы запретим вам аборты. И они пошли на улицы протестовать, потому что они говорят, нет, мол... Мое тело, хочу и делаю аборты. Но меня больше здесь интересует, что Польша оказывается вот такое традиционалистское государство. Серьезно? Я и не знал. Но именно как государственный аппарат. А народ-то у них уже все совершенно другое. Молодежь совершенно другая. Молодежь говорит, нет, ребятки. Мое тело, что хочу, то и делаю. Хочу 10 тысяч раз аборты буду делать. Хочу, вот не буду делать. Это не ваша проблема. А у них, знаете, до чего дошло? Они говорят, даже если ребенок, вот, видно там, допустим, на УЗИ или еще где-то с отклонением, женщина не имеет права делать аборт. Не имеет права. И даже если это угрожает ее жизни при родах, не имеет права делать аборт. И они, собственно, взбунтовались, эти полячки. Украинцы тоже очень набожные, пишет Григорий, да? Народ тоже консервативный, кроме городов, пишет Ильдар. Ну вот видите, как всегда, опять у нас, значит, получается, Ильдар, какая история? Города бунтуют. Ведь если посмотрите на то, кто бунтует в Белоруссии, то это города. Если вы посмотрите, кто бунтовал в России, ту же самую Болотное Сахарова, я вспоминаю, это города, в частности, вообще один город. Москва. Если вы посмотрите, кто бунтует в США, это города. Если вы посмотрите, кто бунтует в Китае, это города. И всегда города. То есть городские жители, передовые, либеральные в своих воззрениях, ультрасовременные, они не консервативные никак в своих взглядах. Даже в какой-то степени революционные в своих взглядах, они все время бунтуют. Они лучше всех живут и все время бунтуют. Они меньше всех работают и больше всех бунтуют. Буржуазия. Жители городов, бургеры, бюргеры, буржуазия бунтует. Опять. Буржуазно-демократические революции. Да. Дождутся они. Придет опять рабочий класс им. Виллы. в задницу воткнет, и все. Доиграетесь вы, офисный планктон, а? В своем свободолюбии и прочем. Бездельники всегда бунтуют, а остальным не до бунтов, им работать надо, пишет Сергей. Ну да, ну и получается, что бездельники — это жители городов, вы обратите на это внимание. Единственная проблема в том, что урбанизация ведь тоже дело такое, идущее давно и плотно. У нас жители сел где вообще есть, и остались ли они там в этих селах, эти жители? У нас ведь основная жизнь, она в городах и есть уже давно. И получается, что жители городов бунтуют и бунтуют, собственно говоря, против кого, из-за кого и почему, если они определяют по факту политику и жизнь в стране. Ну, наверное, они думают, что кто-то другой это определяет, но кто тогда? Какой-нибудь человек, сидящий в кресле? Но сегодня один сидит в кресле, завтра другой сидит в кресле, послезавтра третий сидит в кресле, и что? Какая разница? Снятся людям иногда их родные города, кому Москва, кому Париж, пишет Александр, Алекс Викинг, ну, Алексей Александр. Если тараканов не кормить, они исчезнут сами, пишет 85-й. Польки надо говорить, а не полячки. Польки? Ну, хорошо, польки так польки. Мне разницы нет, собственно говоря. Польки или полячки. Я всегда говорил полячки. Хотите польки? Будут польки. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Вы вообще следите за тем, что происходит в Польше или нет? Вы следите за тем, что телеграм-каналы, которые освещали очень активно все, что происходит в Беларуси, и находятся они в Польше, они абсолютно ничего не пишут о самой Польше? Вы обратили на это внимание или нет? По этому поводу, кстати, очень сильно радуются телеграм-каналы, находящиеся в Белоруссии и выступающие за белорусскую власть и против вот этих прополячных каналов. Они прям такие сильно радуются, и каждый об этом упомянул и сказал, что «А что же вы не пишете про польские протесты?» Да, но мне, правда, и самому интересно, полетит ли теперь кто-нибудь из наших блогеров расспросить, а как дела в Польше у белорусских блогеров, находящихся в Польше. Чувствую, что нет. Я сам родился и вырос в маленьком райцентре. Работать там никогда не умели, только отдыхать. О чем вы прекрасно знаете, пишет Дигетта. Да, но там и амбиций у людей меньше. То есть, да, надо сказать, что в маленьких городах и селах люди не очень-то любят работать в целом. Но при этом у них нет таких амбиций, понимаете, да? Как, например, у горожан. Полька это танец, пишет Григорий из СПБ. Так в креслах-то и сидят они, и те же более 20 лет подряд. Одни и те же более 20 лет подряд, пишет Дмитрий Гальперин. Да, Дмитрий, и 20, и 30, а иногда и 40 лет. А потом меняется, и ничего в итоге не меняется или ухудшается. Обратите, пожалуйста, на это внимание. По поводу одних и тех же сидящих в креслах, я могу назвать несколько имен, они будут совершенно разные, среди которых вы услышите, например, имя Ангелы Меркель, и будете сильно удивлены, она тоже в одном и том же кресле, и много лет подряд, и ничего ей не мешает быть в этом кресле. Потому что у них по закону просто это можно, и, собственно, никто тогда и не возражает. Ну, тогда меняйте основной закон. Вот. Но у нас основной закон, наоборот, таки изменили, чтобы никто больше двух сроков теперь подряд не сидел. Вы, наверное, обратили на это внимание. Основной закон у нас называется Конституция. Кстати, в Великобритании Конституции вообще нет, и все. И ничего страшного. И обратите внимание, монархия, отсутствие Конституции, при этом все в порядке. Нет, никто ничего не отстает в развитии, нет, вообще никто этого даже не замечает. А пшеками поляков называют или каких-то других, пишет Тим. Ну, иногда называют, да, пшеками поляков, потому что они пшекают. Вот и все. Но в целом поляки. Ляхи еще говорят. Поляки и поляки. Не знаю, я называю женщин полячками. Я думаю, что это не обидно. 7373948. Если обидно, я могу польками. Я могу их вообще никак не называть. Если обидно, я могу сказать как-нибудь. Граждане Польши. Алло, здравствуйте, да.
Мусанин, здравствуйте.
Да, да.
Алексей же, Гудошников.
Да, а вас как зовут?
Вот, смотрите, у меня Юрий звать.
Классно, Юрий.
Мне 60 лет.
Как долгорукий вы, да.
Да, давно живу. И вы сегодня сказали, угу, про Питер.
Да.
Этот городишко.
Я сказал это, городишко?
Помните? Да, блин, мы честно понимаем.
Прям городишко?
Это, и этот городишко вы сказали. Ну, а там этот мормон, какие-то там, я не помню, там, масон.
Масон.
Да, да. А вы сказали, этот городишко, и представляете, а у меня в голове, когда с голоду дети там умирали.
Классно, что у вас это в голове. Ну, вот у вас какие-то ассоциации нездоровые. Я и про Москву говорю, что это городишко. Но прекрасно понимаю, что Москва, это, конечно же, наша столица. Вы когда-нибудь изучите литературные тропы, и после этого у вас перестанет вот такая вот проблема возникать в голове. Литературные тропы. Ну, то есть, когда, например, знаете, такая есть шутка, когда вот человек в компании, он очень большой, а про него говорят «малой». Ну, понимаете, да? «Малой» говорят про очень большого человека. Литота, преуменьшение, условно говоря. Вот. А иногда она используется, наоборот, для достижения комического эффекта гипербола. Когда что-то очень маленькое, но ты говоришь, это просто огромное что-то, о господи. Вот. И какого-нибудь очень маленького человека называют там «Геракл». И всем сразу становится смешно. Литературу надо учить, конечно. Да. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.